говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Владимир Путин дал в Кремле ежегодную пресс-конференцию. Медики подтвердили факт избиения солдат в Челябинском танковом училище. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе сегодняшней пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Путин высказался по целому ряду вопросов, включая предстоящее председательство России в «Большой восьмерке».
Мы, как страна, вот с такой развивающейся экономикой и социальной сферой, лучше, чем кто-либо другой, может быть, в «восьмерке», понимают проблемы развивающихся стран. Поэтому участие России в «восьмерке» абсолютно органично.
Сказал Владимир Путин. Президент России ежегодно дает большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Верховном суде Северной Осетии на процессе по Бесланскому делу сегодня выступил свидетелем бывший глава ФСБ России по Ингушетии Сергей Коряков. Интерфакс приводит слова Корякова о том, что за два месяца до событий в Беслане ФСБ располагало информацией о формировании вооруженных групп в Ингушетии, но о боевиках, которые потом захватили школу, данных не было. Коряков утверждал также, что силовой вариант освобождения заложников не предусматривался. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. В Грозном во вторник неизвестные обстреляли сотрудников Старопромысловской районной комендатуры. Ранены трое военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
На улице Завета Ильича в Старопромысловском районе Грозного неизвестные нападавшие обстреляли патрульно-постовой наряд сотрудников местной комендатуры. В результате обстрела тяжело ранены офицер и двое военнослужащих контрактников. Состояние пострадавшего офицера крайне тяжелое. Причастные к этому нападению пока не установлены. А в местечке Турдина Старопромысловского района чеченской столицы вооруженная группа из 10 человек в камуфлированной форме похитила местного жителя Ибрагима Каримова. Мотивы данного преступления неизвестны. Каримов нигде не работал. Сотрудники Старопромысловского района Грозного ведут оперативное расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерена и Сванидзе сегодня разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранного студента, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
Нападение на 24-летнего гражданина Уганды, студента 5 курса Петербургской медицинской академии, произошло днем 30 января прямо у дверей учебного заведения. Выехавшим на место сотрудникам милиции молодой человек рассказал, что на него напали трое неизвестных, которые в течение нескольких минут избивали его, а затем скрылись с места происшествия. По словам потерпевшего, нападавшим было около 16 лет, и хотя они не выкрикивали российских лозунгов, имели внешность представителей неформальных молодежных группировок – короткие стрижки, черную одежду и высокие ботинки. В организации «Африканское единство» пока никак не комментируют это происшествие, ссылаясь на недостаток информации. В ГУВД Петербурга и Ленинградской области подтвердили, что по факту нападения проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану ближневосточного мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока Хамас не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. Евросоюз – основной источник внешнего финансирования палестинской автономии. Иордания и Саудовская Аравия также призвали Хамас, победивший на недавних парламентских выборах в автономии, занять более умеренные позиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне завершился первый день двухдневной международной конференции по восстановлению Афганистана. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Представители 51 страны, 12 международных организаций и 17 наблюдателей собрались в Лондоне, чтобы обсудить проблемы восстановления Афганистана. Среди участников конференции генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Афганистана Хамид Карзай представил стратегический план развития страны, включающий меры по борьбе с коррупцией, терроризмом и наркобизнесом. Принято решение оказать Афганистану финансовую и экономическую помощь на общую сумму почти в 2 миллиарда долларов, причем более миллиарда долларов выделяют Соединенные Штаты. Великобритания в течение 3 лет предоставит Афганистану 800 миллионов долларов. На пресс-конференции глава британского МИДа Джек Стро подчеркнул, что международное сообщество более чем когда-либо заинтересовано в долгосрочной поддержке народа Афганистана. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Глава делегации Ирана на переговорах с Евросоюзом Али Лариджани заявил.
Мы настоятельно рекомендуем странам Евросоюза решать эту проблему путем конструктивных и серьезных переговоров. Путь к переговорам все еще открыт. Мы считаем, что официальная передача вопросов в Совет Безопасности или даже просто обсуждение его в Совете будет тупиком для дипломатии, и ничего хорошего из этого не выйдет.
Говорил Али Лариджани.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Репортаж из самовара к десятилетию со дня смерти Бродского. Песня недели. Год собаки. Китайский язык в сегодняшней Америке. Кинообозрение. Политический триллер Стивена Гаана «Сириана». Музыкальное приношение. Моцарт «Вчера и сегодня». Бродский умер 10 лет назад, в январе, в разгар зимы. Как всегда это бывает с большими поэтами, пережившие их норовят во всем увидеть перст провидения. В данном случае это несложно. Для Бродского зима моральна. Она инвариант природы, скелет года. Те голые кости, которые в бесплодной земле Элиота высушил зной, а у Бродского мороз. «Север – честная вещь», – говорит Бродский в одном месте. И зима, продолжает он в другом, – единственное подлинное время года. Морозу Бродского – признак и призрак небытия, ввиду которого зима подкупает отсутствием лицемерия. Скупость ее черно-белой гаммы честнее весенней палитры. «Здесь Родос, здесь прыгай», – говорит зима, предлагая нам испытывать жизнь в пределы ее исчезновения. Зимой, когда оголенному морозом миру нечем прикрыться, появляются стихи «не на злобу дня, а на ужас дня». Так Бродский говорил о нравившихся ему поэтах. В первую очередь о носившем зимнее имя Фрости, у которого злободневное повседневно. Так и должно быть, объясняет Бродский. В подлинной поэзии, где ужасна норма, а не исключение. Неизбывность ужаса, как монохромность зимы, как монотонность времени, как постоянство старости, не изъян, а свойство мира, которому мы уподобляемся с годами. Thank you. День смерти Бродского у меня не было ни в Нью-Йорке, ни в Америке, и на первую поспешную панихиду я не успел. Зато попал на торжественные проводы поэта, которые состоялись в главном соборе Нью-Йорка и самой большой в мире, хотя все еще недостроенной готической церкви, церкви Святого Иоанна. Дата поминального вечера была выбрана без умысла, просто до этого дня, 8 марта, собор был занят. Только потом подсчитали, что именно к этой пятнице прошло ровно 40 дней со дня смерти поэта. В древних русских синодиках традиционный распорядок поминовения объясняют тем, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым, на девятый разрушается все здание тела, кроме сердца, на сороковой исчезает и оно. В эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. Но чем можно угощать тех, от кого осталась одна душа? Бродский был готов к этому вопросу. В своем памятнике, стихотворении «Литовский ноктюрн», он писал: «Только звук отделяться способен от тел». И действительно, в поминальный вечер собор заполняли звуки. Иногда они оказывались музыкой, любимые композиторы Бродского – Пёрсел, Гайдн и, конечно, Моцарт. Чаще стихами – Оден, Ахматова, Фрост, Цветаева – и всегда гулким эхом, из-за которого казалось, что в происходящем принимала участие сама готическая архитектура. Привыкший к сгущенной речи молитв, собор умело вторил псалму – «Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными». Высокому стилю псалмопевца не противоречили написанные со вкусом к метафизике стихи Бродского. Их читали, возможно, в лучшей мере поэты. На высокую церковную кафедру взбирали, чтобы прочесть английские переводы Бродского, нобелевские лауреаты Чеслав Милош, Дерек Олкот, Шеймус Хини. По-русски Бродского читали старые друзья – Евгений Рейн, Владимир Уфлинд, Анатолий Найман, Томас Венслова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Профессионалы, они не торопясь ощупывали губами каждый звук. Профессионалами они были еще и потому, что читали Бродского всю свою жизнь. После стихов и музыки в соборе зажгли розданные студентами Бродского свечи. Их огонь разогнал мрак, но не холод. Вопреки календарю, в Нью-Йорке было так же холодно, как и за 40 дней до этого. В этом по-зимнему строгом воздухе раздался записанный на пленку голос Бродского. Он читал стихи, написанные со вкусом к метафизике. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой, но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего, может, небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня». Со дня смерти Бродского уже 10-й год в Нью-Йорке установилась традиция. В каждую годовщину друзья и почитатели поэта собираются в самоваре, в ресторане его старинного друга Романа Каплана. Пожалуй, этот необычный ресторан, среди завсегдатаев которого была Сьюзан Зонтак, Милош Форман и Норман Мейлер, стал тем мемориальным музеем Бродского, которого так не хватает нашему городу. В всяком случае, пока нью-йоркская квартира поэта не стала музеем, в самовар приходят любители поэзии, чтобы своими глазами посмотреть на любимый угловой столик, где всегда стоит фотография Бродского. Сегодня в ресторане шумно и дружно. Здесь все всех знают и любят. Да и говорят сегодня об одном – о Бродском.
Мой первый собеседник – наш гостеприимный хозяин Роман Каплан.
Роман, какое ваше любимое воспоминание? Как вы его вспоминаете в этом ресторане?
Самое поразительное воспоминание было во время дня рождения моей жены, когда он был совершенно раскрепощен, когда он вышел к роялю и стал петь свои любимые песни.
А какие песни?
Ну вот, у него была песня любимая «На позицию, девушка». А самая любимая, мне кажется, потому что он всегда про нее говорил или пел, была «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Пел ужасно пронзительно, хотя петь он совершенно не умел.
Но слух у него был.
Но слух у него был, да. Слух у него был определенно, но петь он не умел никак.
А как ему в ресторане? Удобно было, уютно, органично?
Всегда было замечательно в ресторане. У него были какие-то любимые вещи, которые он любил поесть, там, пельмени всегда обожал, и такие вещи, как холодец. А если был гусь, то это было большое счастье. Потом он всегда просил меня на день рождения на свой: приготовь мне гуся. Ну и мы всегда это самое готовили ему на праздник гуся.
Роман, уже 10 лет мы собираемся здесь, в день смерти Бродского. За эти 10 лет становились какие-то традиции, какие-то особенности. Как вам вспоминаются эти годовщины? Куда они идут? Во что они выливаются?
Вот эта годовщина почему-то вдруг поставила меня в тупик. С одной стороны, 10 лет вроде бы значительный срок, а с другой стороны, время так невероятно мчится, что кажется, что это произошло, ну, буквально там, ну, полтора-два года тому назад от силы. Что касается традиций, то да, люди знают, что 28-го умер Иосиф. И для них важно собраться в этот день, увидеть друг друга, обняться, потому что не так часто люди встречаются в течение года. А здесь приезжают отовсюду люди, которые не просто помнят Иосифа, но которые никогда с ним не расставались в течение всех этих лет, а которые живут с ним каждодневно и каждый день.
Журналист и переводчик, старожил русского Нью-Йорка Владимир Козловский.
Володя, какое ваше самое интересное воспоминание о Бродском Нью-Йорке?
Наверное, когда он выступал в непривычной и для себя, и для меня роли последовательного переводчика на пресс-конференции артиста балета Александра Годунова, который тогда убежал в Соединенных Штатах, и другого переводчика не нашли, и Бродского посадили вместе с ним переводить с пресс-конференции, что Бродский делал, в общем, ни шатка, ни валка. У меня, по-моему, где-то даже завалялась пленка, потому что я ее освещал для BBC, но это было 100 лет назад, обоих уже нет. Вот это было сильное впечатление. Во-вторых, как он мне несколько раз звонил, когда я повалился ездить в Советский Союз в конце 80-х годов, потому что он, по-моему, туда так ни разу и не выбрался, и что-то его все время останавливало. И всем он звонил, вытягивал у меня какие-то данные, советы на эту тему, что-то в нем трепетало. Ехать, не ехать. Вот я говорил ему, что, в общем, надо съездить, чтобы понять, откуда ты взялся и пошел. Но так он не сподобился.
А как вы думаете, он навестил бы Россию за эти 10 лет, если бы остался жив?
А черт его знает. У него было 10 лет, чтобы ее навестить раньше, но не навестил.
Насколько органичен был Бродский в нью-йоркском пейзаже?
Ну, весьма. Он идеологически не очень вписался в интеллектуальную элиту. Он был правоват для левоватой местной интеллигенции. Он Сьюзен Зонтак усиленно подталкивал вправо. Но поскольку он был, конечно, большая величина, и с ним считались, хотя, в общем, идеологически он местную публику несколько отталкивал.
Балетный фотограф и критик Нина Алаверт.
Любимое воспоминание о Бродском. Каким вы его любите вспоминать?
Вы знаете, я с ним познакомилась в России, но знакома была очень недолго. Просто мы вместе как-то были в одном театре, и там нас познакомили. И самое интересное, что здесь, в Америке, я встретила его тоже в театре. Мы с ним были на спектакле Барышникова. Я только-только приехала, и меня привели, посадили рядом с Иосифом, и я ему рассказывала все, что мне велели ему передать из России. Во-первых, я ему рассказывала эту историю, как у Юрского был концерт, где он на бис, без объявления, стал читать Бродского. Зал зашелся. Конечно, после этого Юрского вызвали в КГБ, и были всякие неприятности.
А как Бродский отреагировал на это?
А он сказал, я знаю, ну зачем он так рисковал?
Известно, что Бродский дружил с Барышниковым и написал замечательные стихи о нем. Как вы, как балетный критик, оцениваете эти строки?
Гениально. Это абсолютно точное определение классического балета, то, что он написал. Это самая приевшаяся уже всем немножко фраза, на самом деле бессмертна. Потому что она бессмертное определение классического балета.
И Бродский сильно разбирался в балете?
Нет, я думаю, он вообще его не любил, он Мишу любил.
Художник Михаил Беломлинский. Ему, кстати, принадлежит лучший шарж на Бродского, который очень нравился самому поэту.
Вам никогда не приходилось иллюстрировать Бродского?
Как очень смешно, но мне приходилось иллюстрировать одну его книжку. Дело в том, что когда начался суд над ним, вот перед судом вся эта вакханалия началась, то мне позвонили из Москвы какие-то общие друзья и сказали, чтобы я срочно сделал макет книжки того стихотворения, которое у нас печаталось в журнале «Костер» про кораблик. И я срочно делал такой макет, который можно было предъявить, что вот у него в издательстве готовится книжка, за которую он должен получить деньги, что он не тунеядец, а вполне, значит, рабочий человек. Вот такой у меня...
И помогло?
Нет, ничего не помогло.
Миша, а Бродский художник, как вы относитесь к его...
Замечательно, замечательно. Он очень хороший художник был. Он вообще, он же и фотографировал хорошо, кстати, очень профессионально. А художник был великолепный. я считаю. Дело в том, что у нас была чудная с моим другом мастерская на улице Репина, чинузенькая такая улочка, и он очень любил там приходить, туда, в мастерскую. Там сидел, болтался, у нас было полно альбомов, он рисовал, там, кстати, у нас бесценное количество осталось его рисунков. Потом у нас там телефон был в мастерской, можно было звонить. Потом эта улица рядом с Академией художеств. Все наши натурщицы академические, у них был перерыв, накидывали на себя халатики и прибегали к нам в мастерскую. Ему это очень нравилось. Ну и я ему подарил, помню, такой, когда только появились чешские цанговые карандаши с таким плоским грифелем. И он обожал это рисовать, у него вот много рисунков осталось.
А где эти рисунки?
Рисунки у Эры Коробовой много, какие-то у меня там есть, какие-то там где-то в Питере, не знаю, у Горки.
Это еще можно собрать и издать когда-нибудь том рисунков у Бродского?
Думаю, что да, очень много рисунков замечательных у Эры. Он очень остро так рисовал, очень красиво, похоже на, положим, рисунки Пикассо к греческим каким-то вещам, такой линейный. Ну, очень здорово. У меня есть замечательный теперь рисунок, поэт такой, бренчит на лире, очень острый, замечательный.
Прозаик Виктория Беломлинская. Она знала Бродского с самой ранней юности.
Как вы любите его вспоминать? Каким?
Молодым, конечно, я люблю его вспоминать. Я не могу так сказать, мое любимое воспоминание о Бродском. Это была жизнь, она текла. В ней были прекрасные моменты и ужасные. И у меня нет любимого воспоминания.
Вы знали Бродского очень молодым. Уже тогда видно было, что это будет Бродский?
Я знала Бродского. Он был уже членом такой большой довольно компании, где были поэты и все. И я хочу сказать, что то, что он особенный, то, что он совершенно гениальный человек, это было признано нашим вот поколением, поколением моих друзей. Очень быстро, очень рано было отмечено. Его отметили, он отличался от...
А чем? Как это описать?
Стихами. Стихами. А стихи, они, несмотря на то, что мы их воспринимали на слух, почти не было текстов печатных, мало кому они доставались, а если доставались, ими очень дорожили. И мне, например, однажды сказали, нет, домой не дадим, вот хочешь, читай здесь. А у меня такой возможности не было провести достаточно много времени где-то вне дома. Но я даже не обиделась, настолько дорожили текстами. Текстов практически не было, я только теперь могу взять с полки книжку. Но тогда, в общем, пронзали стихи. И стихи были особенные, конечно.
Прошло 10 лет после смерти Бродского. Как вы считаете, как сложилась его посмертная судьба?
Я считаю, что для тех людей, в том кругу людей, которые вообще интересуются литературой, любят стихи, она сложилась великолепно. Единственные изъяны в этой судьбе – это количество подражателей, конечно. Как моя дочка их называет, подосиновики, подохматовики и подосиновики. Ну, это неизбежно. А вообще судьба сложилась, я думаю, великолепно. Если меня тянет снять книгу с полки, лечь с ней на диван и читать стихи его, наслаждаясь тем, что я имею тексты теперь перед глазами.
Я бы мог продолжить эти мемориальные беседы со старинными друзьями поэта, но нас прервала официальная часть вечера. Стихи и эссе Бродского читали на всех языках, не только по-русски и по-английски, но и по-испански, даже на сербском. Среди знаменитостей выделялся маститый, а на мой взгляд лучший поэт англоязычного мира Марк Стрэнд, который прочел два своих перевода из Бродского, с которым он очень дружил.
Where I lie smitten, eyes stained with clouds, white ins and outs. And about that meadow roams my widow, plaiting the clover wreath for her lover. I took her in marriage in a granite parish. The snow lent her whiteness, a pine was the witness. I lie dying here, I mind the stars. Here is Venus, no one between us.
Ну а в конце этого теплого юбилейного вечера прозвучала музыка, соло на саксофоне, которое автор назвал «Блюз для Бродского».
I knew him one day and have never forgotten. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Только что вышел новый альбом Cat Power под названием «Лучшее». Но сразу уточню, что это не сборник полюбившихся хитов молодой принцессы андеграунда, а абсолютно новое произведение. Во-первых, в коммерческом смысле хитов у Cat Power практически нет. А во-вторых, ее творчество скорее нужно воспринимать общим музыкальным массивом, нежели отдельными композициями, скроенными для радио. Настоящее имя Cat Power – Шон Маршалл. Дочь блюзового пианиста, она родилась и выросла в южном штате Джорджия. Ее родители рано развелись, и в начале 90-х, еще подростком, Шон бросила школу и переехала в Нью-Йорк в поисках своей музыки и себя. Ей повезло, она нашла и то, и другое. Точнее, ее нашли, когда она выступила перед концертом другой любимицы андеграунда – Лиз Фэйр. С тех пор у Cat Power выросла целая армия поклонников, внимающих каждому ее слову и звуку. Cat Power принадлежит к новому поколению американских бардов. Минималистический подход к музыке и суперличный подход к текстам. По крайней мере, так было до последнего альбома. Вначале ее лирическое кредо можно было бы определить так. Девушка, тонущая в печали. Позже на предпоследней пластинке она звучит как женщина, отпускающая своих демонов. Расправившись с ними, Кэт начинает новый виток. На новой пластинке она музыкант в процессе совершенствования собственного стиля. Вернувшись на родной юг, Кэт записала новый альбом с созвездием соул-музыкантов. По контрасту с ее предыдущими работами, новые композиции получились эмоционально выдержанными и сфокусированными, сохраняя при этом ту же самую тихую интенсивность, за которую ее так полюбили поклонники и критики. Как сказал один из последних про новый альбом, это тихий триумф. Вот один из этих триумфов. Cat Power. Пожила в барах. Lived in bars.
Lived in bars, danced on tables, hotel strings, and ships that sail. We swim with sharks and fly, aeroplanes in the air. In the trumpets, the marching wheelchairs, open the blankets and give them some air. Swords and arches, bones and cement, the light in the dark of the innocent of men.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Год собаки. Китайский язык сегодняшней Америки. Кинообозрение. Политический триллер Стивена Гаана «Сириана». Музыкальное приношение. Моцарт «Вчера и сегодня».
We'll be right back. «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. В Кремле прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О том, каких ответов и на какие вопросы ожидает от президента России российское общество, будем говорить с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем телеканала ТВЦ. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Великобритания будет поддерживать российские неправительственные организации, так как это выгодно для обеих стран, заявил в интервью «Эхо Москвы» британский посол в Москве Энтони Брентон. Члены общественной палаты Анатолий Кучерен и Николай Сванидзе встретились в Челябинской больнице с Андреем Сычевым, который был зверски избит в танковом училище. Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз Украины» совместно с российско-австрийской компанией «Росукрэнерго» создать предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили главы МИД всех пяти стран, постоянных членов Совбеза. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану ближневосточного мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока Хамас не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам финансовую помощь. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Число британских солдат, погибших в Ираке, достигло 100. По сообщению Министерства обороны Великобритании, военнослужащий был убит при взрыве в городе Умр-Каср.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – год собаки, китайский язык сегодняшней Америки. Кинообозрение, политический триллер Стивена Гаана «Сириана». Музыкальное приношение «Моцарт. Вчера и сегодня». Страшным грохотом от полузапрещенного фейерверка в минувшее воскресенье Нью-Йорк вступил в год собаки, опять встретив Новый год, на этот раз китайский. Этот праздник, который весь Дальний Восток отмечает по лунному календарю, настолько вошел в американскую жизнь, что в честь него даже выпущена особая марка. И это лишь одна из самых поверхностных примет того, как китайская карта становится козырной в мировом раскладе сил. Говоря о быстро растущем влиянии Китая, журналисты упоминают эффект спутника. Речь идет о том потрясении, которое испытал Запад от запуска советского спутника, который вызвал новый виток холодной войны. Стремясь избежать такого сравнения и успокоить друзей и врагов и соперников, Китай пытается представить себя иностранцем в мирном облике. Этому способствуют так называемые институты Конфуция, которые распространяют по всему миру китайскую культуру и, главное, китайский язык. Конечно, это пока еще скромные усилия. Для сравнения укажем, что британский совет тратит на распространение английского языка ежегодно 5 миллиардов долларов, а бюджет всех институтов Конфуция всего 12 миллионов. И все же привлеченные взлетом Китая иностранцы учат язык этой страны. Всего сейчас им занимается около 30 миллионов человек. Больше всего по соседству в Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии, но немало студентов и на Западе, в том числе в Америке. Вот данные одного недавнего опроса старшеклассников, который дает представление о тенденциях.
50 учеников выбрали в качестве иностранного языка русский,
175 японский, 240 итальянский и 2400 сказали, что они хотят изучать китайский.
Чтобы понять, откуда такой интерес и как он может быть удовлетворен, корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова обратилась к Нэнси Джервис, вице-президенту Нью-Йоркского института Китая, который преподает китайский язык 50 лет. Сейчас это некоммерческое учебное заведение по преподаванию китайского языка готовится открыть у себя отделение Института Конфуция.
Нэнси, объясните, что происходит с китайским языком? В Америке и, конечно, в нашем институте мы становимся свидетелями увеличения год от года интереса к изучению китайского языка. Студентов становится больше. Сначала это коснулось университетов, где начали открываться отделения китайского языка, а теперь и таких учебных заведений, как наше. В последнее время требуется столько преподавателей китайского языка, что мы начали сотрудничать с Китаем, стремясь удовлетворить спрос на учителей. Министерство образования Китая учредило специальную программу, окончившие которую получают лицензию преподавателей китайского языка как второго языка и могут обучать иностранных студентов и дома, и за рубежом. Интерес к изучению китайского языка внезапно увеличился. Почему? Это произошло не так внезапно, как кажется. Интерес к китайскому языку в Америке начал расти с 1980-х годов. Определяющим фактором стала возросшая эмиграция из Китая, Тайваня и Гонконга. Родители хотели, чтобы их дети знали китайский язык. Особенно это характерно для Нью-Йорка, где такая большая китайская община. Другим фактором стало увеличение торгового оборота с Китаем. Мы в Соединенных Штатах становимся свидетелями того, что все большая часть импорта приходится на долю Китая. Понятно, что мы делаем из этого вывод. Нужно знать китайский язык, чтобы участвовать в этом процессе. Нэнси, вы американка, знаете в совершенстве китайский язык. Признайтесь, его очень трудно выучить. Вот основные требования. Чтобы быть грамотным в китайском языке, нужно знать как минимум 3000 иероглифов. Чтобы читать не только газеты, но и книги, нужно знать 5000. Высокообразованный человек распознает 10 тысяч. Это огромное количество. Слова китайского языка составлены из одной-двух частей, чаще из одной. Китайский – интонационный язык, а английский – нет. И вот первая трудность, с которой встречается ученик. Зато грамматика легкая, подлежащая, сказуемая, нет времен, артиклей, предлогов. Значение слова в китайском языке зависит от того, какое место оно занимает в предложении. Оно может быть и глаголом, и существительным, но все равно 10 тысяч иероглифов гораздо больше, чем английский 26 букв. Вы упомянули интонации. Сколько интонаций может быть у одного слова? Интонация в китайском языке начинается с 4 в мандаринском диалекте и доходит, насколько я знаю, до 9 в кантонском. Каждый иероглиф имеет собственные интонационные вариации. И если вы произносите что-то с неправильной интонацией, то сказанное может восприниматься даже в обратном смысле. Если значение слова часто зависит от того, как его произносят, и это не отражено письменной формой, то научиться китайскому языку можно только в лингвистической среде, в самой стране. Так ли это? Признаюсь, когда я в Китае, с моим произношением все в порядке. Когда я в Нью-Йорке, я забываю, где должна быть третья, где четвертая интонация. Впрочем, я пришла к выводу, что интонации не так важны. Если поставить слова в правильном порядке, то тебя все равно правильно поймут, даже если интонация неправильная. Другой вопрос – региональные диалекты. В Китае их очень много. Иногда от деревни к деревне язык разнится до неузнаваемости. Иногда можно как-то разобраться, иногда язык совсем не узнать. Север не понимает юга. Но объединяющим фактором является телевидение, радио и учебные заведения. Там говорят на общепринятой норме языка, основанной на пекинском диалекте. Однако, если вы учите китайский в Кантоне, на улице услышите кантонский вариант, не мандаринский. Интонации совершенно другие. Чтобы научиться хорошему китайскому языку, нужно делать это в стандартной лингвистической среде. Это верно. Компьютер, как известно, помогает в изучении языков. Это верно и для китайского? Есть важное обстоятельство. На китайском компьютере установлена система из 26 латинских букв, чтобы облегчить произношение китайских слов. Вы можете научиться произносить китайские слова в мгновение ока. Но не только это. Вы можете печатать слова, используя 26 латинских букв, и компьютер будет воспроизводить их китайскими знаками. Начать таким образом общаться на китайском языке очень просто. Но проблема в том, что вы никогда не научитесь писать по-китайски. Письменная форма языка – интегрированная и важная часть китайской культуры. Так что компьютер помогает, но важнее запомнить буквы, выписывая их от руки. Именно так они остаются в нашей памяти. Для западного общества Институт Конфуция – экспортер китайской культуры. Что именно в китайской культуре привлекает изучающего китайский язык американца? Конечно, современные китайские кинофильмы привлекают больше всего внимания. С книгами сложнее, но какое-то их количество переведено на английский. Американцев интересует не только современная культура, но и традиционная. Боевое искусство, кунг-фу. Американцев интересует китайская поэзия, дзен-буддизм. И чем глубже проникаешь в китайскую культуру, тем больше хочется начать изучать китайский язык. На институт мы подошли к важному вопросу. Какое будущее у китайского языка? Может он стать лингвой франка, универсальной формой общения? Не думаю, именно из-за того, что китайский так трудно учить, из-за того, что в нем столько иероглифов. Но мы становимся свидетелями, китайский начинает проникать в нашу культуру. Отсюда вывод, что его необходимо учить. Мало-помалу мы в Нью-Йорке, например, привыкли отмечать китайский Новый год. Так и пойдет. В этом ведь природа Америки. Она многонациональная, многоэтническая. Мы будем абсорбировать в нашу культуру китайский язык, как и другие языки. Мы же в Нью-Йорке научились говорить «спасибо» по-китайски.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Многие считают, что из всех фильмов, вступивших в оскаровскую гонку этого года, «Сириана» самый интересный. Не самый значительный, не самый амбициозный, а самый увлекательный. С добротным, тщательно и глубоко проработанным сценарием, острым своевременным сюжетом и отличным актерским ансамблем. Особенно тут отличился герой этого кинематографического сезона Джордж Клуни, уже получивший приз «Золотой глобус» за игру в этой картине. О «Сириане» рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
«Сириана» — это большой, толстый, неторопливый триллер, авторы которого терпеливо, может быть, даже слишком терпеливо строят напряжение и устанавливают связи между множеством сюжетных линий. Эта неспешность обещает интенсивную взрывающуюся разрядку, кульминацию, которая все прояснит и все поставит на свои места. It's running out. And 90% of what's left is in the Middle East. This is a fight to the death. Прежде всего, надо сказать, что «Сириана» — это нефтяной триллер. Триллер Персидского залива, мусульманских шейхов, американских компаний, их шефов, которые могут все. Триллер продажной юриспруденции и коррумпированного ЦРУ, люмпенизированных мусульманских рабочих из Пакистана и тех, кто превращает их в террористов. У «Сирианы» несколько особенностей, несколько свойств, которые делают эту картину отличной от других лент такого остросюжетного жанра. В фильме нет героев, есть только протагонисты. Персонаж, которого играет Джордж Клуни, агент ЦРУ, который убивает людей по приказу начальства. И то, что в определенный момент начинает играть против ЦРУ, отнюдь не следствие пробудившегося морального императива, всего лишь борьба за выживание. Если угодно, выполнение предыдущей команды, предыдущей установки. Джордж Клуни нарочито не героичен в фильме. Лишний вес, брюшко, никакой костюм, борода. Она, впрочем, часть маскировки. В начале фильма Клуни работает в Иране. Борода старит актера. Также не героичен второй главный персонаж. Персонаж Мэтта Дэмона. Он всего лишь молодой амбициозный экономист. Возможность работать советником одного из эмиров скружила ему голову. Деньги, деньги, деньги. Они, в сущности, являются главным героем фильма. Как говорят, петродоллары, нефтяные деньги.
Знаете, Андрей, сегодня, кажется, все пахнет нефтью. Мы живем в эпоху, создающую свой миф вокруг нефти. Это наш золотой телец, кумир, идол.
Неудивительно, что в приключенческом жанре, в жанре триллера, нефть играет ту же сюжетообразующую роль, которая раньше отводилась другим сокровищам, золоту, например.
Да, но в этом фильме нефть еще и политическая отмычка. Сериан очень точно, на мой взгляд, очень достоверно строит главные связи, главные ниточки драмы. Китайская компания покупает нефтяную компанию в одном из Эмиратов. Пакистанские рабочие, работающие на эту компанию, уволены. Два молодых пакистанца ищут утешение в религии, в мечети. Там их вербуют в террористы-смертники.
So, yes, on behalf of my firm, I accept your money.
It is illegal to offer gifts, money, or anything of value to influence foreign officials.
This is all business we're talking about, right?
ЦРУ, выполняя сложную операцию по обезвреживанию террористов в Иране, теряет одну из ракет «Земля-воздух», которая служила приманкой в этой операции. Герой Клуни, который так обеспокоен этой потерей, ему говорят на самом верху, что никто об этой ракете слушать сейчас уже не желает, есть дела поважнее. Дело поважнее – это убить того наследного принца Эмира, который не занимает проамериканскую позицию. А занимать проамериканскую позицию – значит поддерживать американские нефтяные компании и их интересы, а не китайские. И, конечно же, потерянная ракета в начале фильма находится в конце со всеми вытекающими последствиями.
Джордж Клуни уже второй раз появляется в этом сезоне как актер и как, так сказать, организатор фильма. Что стоит за этой бурной активностью? Взрыв художественных или политических амбиций? Как вы считаете, Андрей?
Думаю, и то, и другое. Клуни действительно исполнительный продюсер и этой картины, и также был исполнительным продюсером, инициатором проекта «Спокойной ночи и удачи». Обе картины политические, обе картины очень критические. Одна напоминает американцам о тяжелом прошлом, маккартизме, другая серия она о сложном настоящем, где терроризм, американские политические интересы, мировая борьба за нефть и за влияние в новом мире сложно переплетены и страшно драматически взаимосвязаны. Так что можно говорить об определенной политической позиции, которую занимает Джордж Клуни, и не стесняется выразить ее с немалым кинематографическим размахом.
Ну хорошо, Андрей, с политикой все ясно. А как с триллером? Сумел фильм сложить свой сюжет так же эффектно, как он его развернул?
Нет, Саша, к сожалению, в кульминации, в развязке фильма, хотя и сходятся все линии, вопросы остаются. Детективная часть картины оказалась куда слабее политической. И это моя главная претензия к фильму.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Поскольку на днях весь мир отметил юбилей своего самого любимого композитора, то сегодняшний выпуск музыкального приношения, целиком посвященный записям его музыки, называется «Ключ к Моцарту». Но прежде чем Соломон Волков предоставит нам этот ключ, я хочу поставить боковой, так сказать, вопрос о фильме «Амадеус», который для миллионов далеких от классической музыки зрителей стал отмычкой для Моцарта. Как вы, Соломон, относитесь к этой картине?
Резко отрицательно.
Почему?
Ну, во-первых, абсолютная глупость с музыкальной точки зрения. По-моему, абсолютная глупость в интерпретации характера Моцарта. Тот хихикающий идиот, который доминирует фильм эти все два часа, не мог органически сочинить той музыки, благодаря которой мы вообще и почитаем Моцарта. Взята история, которая исторически не имеет никакого оправдания, вне зависимости от того, что Пушкин осветил ее своим именем, а именно, что Сальери каким-то образом умертвил Моцарта. Ничего подобного не было. Их связывали дружеские отношения.
То есть, действительно, это отмычка, а не ключ?
Абсолютно.
Хорошо, тогда перейдем все-таки к Моцарту.
Да, я хотел поговорить на тему о том, не разучились ли мы сегодня исполнять и слушать Моцарта. И импульсом к этой теме послужило заявление Питера Селлерса, замечательного американского режиссера, о том, что вот он в Зальцбурге собирается тоже к 250-летию устраивать в связи с этим моцартовский фестиваль, в котором будет все, кроме Моцарта. И для меня это было таким сигналом, что как бы к Моцарту он в данном случае подступаться не хочет, при том, что Питер Селлерс является автором трех, на мой взгляд, может быть, самых глубоких известных мне сценических интерпретаций опер Моцарта. И поэтому так меня разочаровала эта позиция Селлерса. Неужели он уже в самом Моцарте не находит вот какого-то такого витамина? И мне показалось любопытным сопоставить две пары исполнений. Одно и то же сочинение, его скрипичную сонату, сонату для скрипки и фортепиано, и его фортепианный концерт будут играть разные исполнители. Наши современники и люди, люди, которые еще сравнительно недавно были с нами, но которых уже нет, артисты предыдущих поколений. Сначала я хочу показать Кехель 304. Теперь я хочу пояснить в скобках, что это значит Кехель 304. Это загадочные слова такие. Дело в том, что был такой исследователь по имени Кехель, который составил исчерпывающий указатель произведений Моцарта. И всегда, когда мы говорим, или если мы хотим просто точнее обозначить место этого сочинения в творчестве Моцарта, то мы называем также номер по каталогу Кехеля. Так вот, в данном случае это Кехель 304, и эту сонату ми-минор играют современные молодые американские артистки Хилари Хан и Натали Джу. Это запись 2004 года, выпущенная в 2005, то есть вообще только-только. И Хилари Хан – превосходный мастер, Натали Джу – очень адекватный партнер. Я эту сонату играл, и поэтому могу сказать, что она превосходно свое дело знает. И тут есть масса достоинств в этом исполнении, но есть, как мне кажется, и вот некоторая такая почтительность по отношению к Моцарту, которая мне кажется излишней. Теперь я хочу показать другую запись этой же самой моцартовской сонаты в исполнении скрипача Натана Мильштейна. Его партнером выступает Леон Померс. Это запись 1957 года. Мильштейну тогда было 54 года. Почему для меня исполнение Натана Мильштейна является более убедительным? Не только потому, что у него такая репутация. Вот Натан Мильштейн, казалось бы, должен был бы исполнять эту музыку, вкладывая туда меньшее количество информации. Но при этом исполнение Натана Мильштейна более информативное. Он вкладывает в это более разнообразное звучание и значение. То есть он со своим партнером Померсом ведет настоящий диалог, очень детализированный, психологический, при котором один человек подает звук или несколько звуков, другой немедленно как бы на это отвечает. Это очень напряженный, детализированный и психологизированный разговор. В то время как у Хилари Хан и Натали Джук это одна более или менее господствующая эмоция, и они немного стилизуют свое исполнение. В то время как у Мильштейна нет абсолютно никакой стилизации. Он играет Моцарта как своего современника, и в этом его выигрыш.
Соломон, Бетховен жалел, что у Моцарта не было такого могучего рояля, на котором играл сам Бетховен. В 17 веке еще не умели таких строить. Как вы думаете, Соломон, что бы сказал Моцарт о своих сегодняшних исполнителях, об исполнителях нашего времени?
Вы знаете, в отношении к Моцарту вот такая стилизация под те возможности клавишные, которые существовали во времена Моцарта, это господствующее течение. Практически почти никто не делает из Моцарта Бетховена. Может быть, одна Мария Юдина так делала. Теперь особенно в связи с тем, что такие сильные позиции занимает вот это так называемое аутентичное направление в музыкальном исполнительстве, при котором все стараются вообразить, как бы это звучало во время Моцарта, и играть соответственно, и никоим образом не превышать вот этих эмоциональных параметров.
Не привносить романтизм.
Да. Моцарта, и да? Мне кажется, что это очень ограничивает палитру исполнительскую, это очень ограничивает возможности. И в этом тоже существенная разница между сегодняшними молодыми исполнителями и крупными исполнителями музыкантами музыкантами прошлых лет. Они себя ощущали в визави моцартовской музыке гораздо более свободным образом. Еще, среди прочего, и потому, я так подозреваю сейчас, когда уже тоже вот вхожу вот в этот возраст, что жизненный опыт тебя на самом деле раскрепощает. Считается, что молодость гораздо более дерзка в своих трактовках. Мне кажется, что вот если мы сейчас послушаем и сопоставим два исполнения одного и того же моцартовского произведения, это концерт его фортепиано номер 20, Кёхель 466, вот как играет, скажем, Евгений Кисин, еще очень молодой человек, у которого тоже еще все впереди, тем не менее у него огромное количество поклонников, он собирает всегда колоссальные аудитории. Вот как он показывает Моцарта. Здесь тоже господствует вот такая единая интонация. Тот же самый признак, о котором мы говорили в связи с исполнением Хилари Хан. Кисин играет Моцарта. Вот как эту же самую музыку интерпретирует Артуро Бенедетти Микеланджело, итальянский пианист. Эта запись была сделана в 1989 году, когда ему было 69 лет, а кисинская запись 92 года была сделана, когда ему было всего 21 год. И вот эта разница вы мгновенно ощущаете, потому что Микеланджело относится к этой музыке как к чему-то, что было создано как бы его близким знакомым. И опять-таки он дает психологическое обоснование этой музыке, при котором звуки сами – это только верх айсберга, который торчит из воды. А ведь Моцарт сочинял все это молодым человеком. Но в том-то его и разница с тем, как он был изображен в фильме «Амадеус». Там это хихикающий молодой идиот. А Моцарт к этому времени уже был трагическим стариком эмоционально, если угодно. Гленн Гуль любил говорить о Моцарте, что его трагедия не в том, что он умер молодым, а что он зажился. Это типичный гульдовский парадокс. Смысл его заключается в том, что Моцарт состарился так быстро в своей музыке, он
таким, созрел, скорее.
Созрел, да? Что дальше ему уже не нужно было существовать. В данном случае с Моцартом можно сказать, что да, это уже музыка, которую адекватным образом может интерпретировать человек, у которого жизнь уже за плечами. И так это и делает Артуро Бенедетти Микеланджело.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Нэнси Джервис, Ирина Савинова, Андрей Загданский и друзья Иосифа Бродского, собравшиеся в 10-ю годовщину смерти поэта в нью-йоркском клубе-ресторане «Самовар». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.